Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 29 марта. 29 или 28? Какое марта сегодня? 28. Извините, не будем забегать вперед. Итак, попробую еще раз. Сегодня 28 марта 2025 года, с чем я нас всех и поздравляю. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня у нас прямой эфир, канал теплый, ламповый, дружественный, интерактивный. Говорим то, что думаем, хотя экспертами ни в чем не являемся. Приходите на канал, пишите прямо вживую комментарии, а я вам отвечу тем же добрым словом. Вот люди уже некоторые начали даже приходить и говорить. Black Cat пишет: Яков, как вам новая сделка по минералам от Трампа? Думаете, теперь Зеленский подпишет? Я не читал про новую сделку. Я не думаю, что она очень интересна. Но на эту тему еще поговорим, на тему сделок, на тему санкций, как вдруг внезапно вступают скрипки в виде Европейского Союза, а мы-то думали, что Трамп может сам все порешать. Но сделка будет какая? Сделка будет такая, что будет выгодно Соединенным Штатам Америки. Подпишет ли ее Зеленский или нет, я не знаю, но... Наверное, подпишет. Куда ему деваться? Хотя он сейчас опять такое встругнул. Я вам расскажу, что он сказал Зеленский. Нет у меня никакой уверенности, что Зеленский будет писать правильные if-стейтменты. Ну, правильные с моей точки зрения. Может, с чьей-то точки зрения и правильные. Who am I, как говорится? Кто я такой, чтобы рассуждать на эту тему? Елена пишет: Hello, Яков. Привет, Елена. Таня пишет: Доброе утро. Какая заставка сегодня? А, это одна из моих фотографий, у меня есть разные. Я с этой фотографии года два, наверное, я думаю. А может, даже и целых три. Вот так я выглядел 3 года назад. Илья пишет: Яков, доброе утро. Привет, Илья. Джу Старс пишет: Витание, паны файны, пани та пановы. Да, всем витание, всем панам, всем пановьям, всем господам и господыням. Госпожам, правильно говорить, госпожам, по-русски госпожам. Пока вы собираетесь со свежими комментариями, с мыслями, давайте я вам прочту вчерашний. Вчера я, в частности, задал вопрос: как у вас машина, грязная или чисто? Моете вы ее, не моете ли? На удивление люди отвечали, люди откликнулись на мой призыв о машинах. Ну вот я только зачитаю один, который оставила Елена из восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Добрый день, Яков. Грязь на машине? Это еще не так страшно. В далеком 2006 году мой муж, американец, приезжал в Россию знакомиться с моими родителями. Иногда он вспоминает один эпизод из той поездки. Отхватил адреналина больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Ехали мы с дачи на папином стареньком «Жигуленке» без ремней безопасности, да еще и по раздолбанной яма на яме трассе. А вишенкой на торте было еще то, что мои родители вели машину вдвоем. Папа видел хорошо только одним глазом. И мама только одним. Вот видите, поэтому Бог дал людям 2 глаза. Что если один глаз не видит, второй глаз видит. Это я от себя добавляю. Это не Елена написала. Папа видел хорошо только одним глазом, и мама только одним. Надо отдать должное, мой американец даже взглядом не дал понять, что мысленно уже почти попрощался с жизнью за полчаса этой поездки. Ну, ему нужно было, вероятно, этому американцу, странному, 4 глаза. Чтобы управляли машиной, а управляли только 2. Не знаю. Ну, мне показалось, это веселая штучка. Кто-то написал, что главный признак России, а не Жванецкий, якобы Жванецкий сказал, что главная примета Москвы – это грязный Бентли. Тоже хорошая штучка. Машина грязная, мой час когда-никогда. А да, я опять говорил, что управляют страной кухарки у нас. Вот, а Зулейка Грин написала: «Доброе утро, дорогой Яков, главная кухарка у вас – это Трамп». Знаете, Зулейка, вы маете рацию, что означает, что да, есть в этом некий смысл, но я боюсь это сказать, я боюсь в этом признаться себе, пока я с вами, скажем так, не согласен или не совсем согласен, но мое мнение может измениться, я вас всех предупреждаю. Основная Основная проблема в этот раз, в этой версии Трампа, Трамп 2.0, в том, что он руководит как монарх. То есть его где-то останавливают, у нас все-таки есть система сдержек и противовесов, но она работает пока слабовато. Мне кажется, что тот факт, что он окружил себя лоялистами, которые не перечат, это главное отличие Трампа 2.0 от Трампа 1.0, предыдущей каденции трамповской. И поэтому боюсь, что может оказаться, что действительно то, что мы раньше считали, давали в плюсы Трампу, как мы жили при Трампе 1.0, может быть, теперь, когда Трамп действительно сам начинает принимать много решений, то это плохо. И может быть, он действительно, я его назову кухаркой, но пока не буду. Пока рано. Зулейка, потерпите. Потерпите. Так, что пишут люди? Жанна пришла и говорит, Bon weekend. Bon это, наверное, хороший по-французски, я так думаю. И Жанна Bon тоже. Bon, она же Жанна. Так, Леся пишет, вітаю, Якове. Три внука ви спілкуєтесь. Що ви маєте на увазі? Я не розумію. З внука три. Не понимаю. Напишите, Леся. Я не понимаю, что вы пишете. С моим прекрасным украинским я не могу понять это слово. Джустар задает очень важный вопрос. А чи мыете вы машину, если она чиста? Машина чиста может быть день, два, три, после того, как я ее помыл. Машина у нас стоит в гараже. В гараже стоит много машин. Каким-то макаром, я не знаю почему, в гараже периодически собирается какая-то сажа, может быть, или что-то такое темное. Если машина даже просто будет стоять в гараже, ну, у нас такой гараж в Дании, это не мой гараж, который я закрываю на ключ в гаражном кооперативе, то все равно ее надо мыть. Либо надо на нее одевать чехол, чего я, конечно, делать не буду. Потому что машина – это не роскошь, а средство передвижения. И не надо делать культ из автомобиля. То есть чистая машина, если вы мыли машину больше, чем 3 дня назад, она не чистая. Алексей пишет, добрый день. Джордж, здрасте, пишет. Елена пишет, I never wash my car. Она никогда, Елена, не моет свою машину, надеясь, вернее, полагаясь на дождь, что дождь ее будет содержать чистой. Вот. И известно, что аристократы никогда не моют свои машины, поэтому я пытаюсь стараться быть похожими на аристократов, и поэтому делаю то же самое. Сложный вопрос. Как вы можете надеяться на дождь, если нет ветра? Дождь без ветра, машина грязная, машину не помоет. Если сильный-сильный ветер и сильный-сильный дождь, ливень, тогда да. Но как часто у вас ливень? Елена, надо помыть машину. Please, do it. Что вам жалко там эти $5-10 отдать в автоматическую мойку? Пройдите через автомойку, и чтобы было чисто. Ирина пишет, добрый день, Яков. Готовлюсь к перелету в Москву проведать маму. Интересно, как происходит подготовка к перелету из Австралии в Москву? Это сутки надо лететь? Это вы как себя сознательно лишаете сна или что? Или пытаетесь перейти на совершенно другое время, свои биологические часы перевести? Как? А Леся спитає, з внуками спілкуєтесь? Машину мию, дощ не їду. В мене нема внуків. К сожалению, или к счастью, у меня 2 сына, ни один из них не женат еще. Соответственно, внуков нет. Светлана, я не пойму, вы мне просто машете ручкой желтенькой такой, или вы что хотите, сказать что-то, спросить чего-то? Или вы говорите, я здесь, я тута? Не знаю. Ну, напишите, если есть что написать. Давайте пару моментов. Во-первых, я хочу сделать объявление какое про. Где-то у меня было про английский. Где же вот оно? Да, я уже говорил, но я еще раз буду несколько раз повторять. Я пока сделал канал. Разговор на английский для выживающих в США. В США надо убрать, потому как у меня нет специального требования, чтобы вы находились в США. Да, уже 28 человек подписались на этот канал новый. Это неплохо, 28 человек. Я тут и видео запишу, расскажу об этом курсе. Но вот посмотрите, если нажать тут на кнопочку More или как показать еще, как там у вас называется, я пишу о том, что я собираюсь тут делать для абсолютно нулевых людей. Мне, кстати, писала Ирина пару дней назад, что нужны методики преподавания. Это все у меня есть. Я уже 7 или 8 групп у меня было до сих пор. Я это все придумал. Но все эти группы, которые были у меня, там люди хоть как-то знали английский. Хоть чуть-чуть, хоть немножко. Если то есть мне было легче. Этот курс, который я сказал, для нулевых, это значит, что люди знают там 30 слов, как Элочка или Людоедочка, наверное, в английском языке. Меньше, чем 30, я думаю, никто не знает. Нет людей, вернее так. Нет людей, которые знали бы меньше, чем 30 английских слов. Волей-неволей вы все равно используете английские слова. Но в этом проблема, в этом тяжесть. Тяжелее говорить, преподавать английский человеку, который английский вообще не знает. То есть я буду adjust-аться, буду приспосабливаться как-то к этим людям и посмотрим, как это получится. 10 занятий я проведу, 2 раза в неделю будут идти занятия. Первое занятие начинается в 5 апреля 2025 года в 4 часа по нью-йоркскому времени. Переводите на время вашего города или страны сами. 4 часа по нью-йоркскому времени, в субботу 5 апреля. Будет в субботу, а потом в среду, а потом в субботу, а потом в среду. Итак, 10 занятий. Занятия будут происходить на Zoom'е. Вы скажете, а зачем тогда мне этот YouTube-канал? Потому что на нем я буду выкладывать запись занятия. Но, в принципе, те, кто хотят подключиться, никакой регистрации не надо. Все бесплатно, естественно. Вот написан URL, написан URL. Как можно подключиться к Zoom'овской сессии через браузер. Или если вы поставили приложение, что лучше. Zoom, я имею в виду, Zoom Workspace, или как оно называется, то там вас спросят митинг ID, вот он. Или если спросят пароль, то вот он. То есть, что от вас требуется? От вас требуется наличие видеокамеры. Камера обязательно, без камеры не заходить. Хотите смотреть потом, посмотрите потом. Но вот здесь, на YouTube, уже будет выложена видеозапись урока. Можете смотреть потом, когда хотите, но интерактивность пропадает. Вы не можете мне задать вопрос и так далее. Поэтому решайте сами. Решайте сами. Оки-доки. Идем дальше. Опять ваши комментарии. Люди подошли. Казба, всех приветствую. Дед Ребет, здравствуйте. Я тут. Джустар пишет. Мне здається, що авто потрібно мити, як воно брудне. Define брудне. Я-то понимаю слово «грязное». Что значит «грязное»? Так. Яков, что будет с Израилем, еще почнется война с Туреччиной? Ничего не будет. Будет все окей. Все гаразд будет с Израилем. Израиль себя умеет защищать и защититься и от Турции тоже. Я понимаю, к чему вы клоните, что сейчас у Турции усиливается присутствие в Сирии. А Сирия уже прямо вот она здесь рядом. А турки пытаются с этими новыми властями что-то замутить. А израильтяне находятся и держат какую-то буферную зону там в Сирии. Ну, может и будет что-то. Не знаю. Не знаю. Прямой конфликт вряд ли будет с Турцией. Поэтому я пока не нервничаю. Не парюсь. Итак. Что встряхнул Зеленский во Франции? Зеленский сказал, что Путин скоро умрет, и это факт. Что могу я на это сказать? Це вже бля вообще. Но то, что Зеленский никакой не дипломат, то, что в Украине просто нет никаких дипломатов, они все попрятались под лавками, я не знаю, где они находятся, это ладно. Или, скажем, если когда-то, я помню, несколько лет назад был такой блогер, профессор, как его звали, который все говорил, что Путин уже давно умер, или он скоро умрет, или ему остались часы или дни и так далее. Соловей, Валерий Соловей, что ли? Кто помнит, как его звали, этого чудака на букву М? Ничего не сбывалось с его прогнозом. Но народ как завороженный идут, шли и слушали его подкасты, его прогнозы. Но это ладно, это какой-то недоделанный. недоделанный профессор что-то там говорит. Ну, глава государства, вы мне не верите. Скажете, что я обманываю. Ну, давайте. Вы считаете, что я обманываю. Окей, давайте попробуем нажать на кнопку play. Это во Франции он находился или сейчас еще находится. Давал там интервью. И давайте послушаем президента Украины.
Путин боится только своего суспільства. Дестабілізація його суспільства – це те, чого він боїться. Друге, чого він боїться – ну, втратити свою силу. Це також має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться.
Ну, що можна сказати? Люди, що можна сказати? Он умрет скоро, это факт, і все закінчиться. Почему это факт? Факт это значит, вот вам, посмотрите, вот рентген, вот серьезная опухоль, вот метастазы. Вот это я понимаю факт. А какие еще факты? У него есть какие-то другие факты? Почему он так себя ведет, Зеленский? Почему он так себя ведет?
На фоне подсвеченной сине-желтым...
Ладно, дальше он еще говорил, что я, говорит, моложе, ставьте на меня. А тут он уже играет с судьбой. Я вчера вам рассказывал про 404-ю барышню, которая назвала 404-я страну Украина. И менее чем через сутки она сама стала 404-й. Не боится ли Зеленский повторить судьбу вот такую? Как можно говорить, ставьте на меня, я моложе, а он умрет? Я не знаю. Объясните, может быть, я реагирую неправильно. Особенно меня интересует мнение украинцев, которые живут в Украине и слушают меня. Или вы считаете, что это норм, что это ок? Как вы считаете? Яков прицепился к слову «скоро», контент, который мы заслужили. Нет, не скоро. Я прицепился к слову «факт». Президент страны говорит, что... кто-то умрет, и это факт. Почему это факт? Потому что он умрет? Или почему это факт? Или почему надо делать ставку на него? На Зеленского? Потому что он опять пойдет на президентство, его переизберут, и он в этом уверен. Раз он говорит, делайте ставку на меня, он, так это значит, что я еще здесь посижу. Подольше. К факту я придрался, а не к скоро. Когда будет Борис в следующий раз? Я не знаю, надо у Бори спросить. То есть я вам уже надоел, и вас интересует больше Боря. Вообще было бы неплохо, чтобы Боря сделал свой канал. Но я ему говорил об этом, но он как-то... его устраивает Facebook пока. Ну, я с удовольствием буду разговаривать дальше с Борей. Так. Что еще? Джустар пишет. Я теж вчера бажаю довбограю укорочення його життя. Пу, здохне і все. Це different. Це не те саме. Я теж не желаю йому приятного препровождення. Но, тим не мені, це ж не президент. Ми ж з вами поки не президент. Так, що ще? О, Якове, влаштуйте голосувалку, ви дізнаєтесь. Що я узнаю? Якщо більше людей проголосує за то, что он скоро умрет, Путин, то это значит, что это факт? Нет? Нет. Вот Джордж пишет. Не, он часы, два раза в сутки вправо. Да, это правда. Валерий Соловей, он и сейчас утверждает, что он уже мертвый, а вместо него двойник. Это такая долгоиграющая шутка. Почему люди смотрят Валерия Соловья? Объясните мне. Вы любите, чтобы вас обманывали, чтобы вас, из вас делали идиотов, и вы поэтому его смотрите? Так, что еще? Казба пишет, но Зеля, к слову, не говорил, что такое скоро и когда. Да, он не говорил. Джустар пишет, вважаю, что все, что сказав зе, що до пу, окей. Вот идет человек на переговоры, человек готовится к подписанию какого-то мирного соглашения. И поливает, и поливает, и поливает. Человека, с которым он хочет о чем-то договориться. Значит, что? Значит, он не хочет договориться ни о чем. Так. Так, что еще? Больше нет ничего интересного в ваших комментариях, я имею в виду. Но говоря о переговорах, сначала читаю статью, в которой написано, что Бессент, это наш министр финансов, открывает двери возвращения России в крупнейшую международную банковскую систему. Он это сказал. Фоточка его где-то у меня была, но, собственно, не суть. Вот его фоточка. Вот его фоточка. Это наш министр финансов. Радостный такой парень. Да, так вот он, Скотт Бессент, в среду не исключил возможности разрешить российским банкам вновь присоединиться к международной системе платежных сообщений SWIFT, поскольку продолжаются переговоры о прекращении войны в Украине. Однако для его возобновления Белому дому понадобится поддержка Европы. Да, и вот тут интересная тема возникает, соответственно. В чем интересность темы заключает? Мы как-то забыли про старушку Европу. Монарх Дональд Трамп решает проблемы, решает, как закончить войну, решает, как, чтобы договорилась Россия с Украиной, там готовятся договора, готовятся договора по поводу не бомбить инфраструктуру, не бомбить то, не бомбить это. Европа не участвует. Но, например, когда возникают такие вопросы, что надо разрешить России в рамках этой сделки мирной экспортировать какие-то удобрения, сельхозпродукцию и так далее, на кораблях вывозить и продавать. И чтобы это продавать, тут, оказывается, надо, чтобы какой-то сельхозбанк, как он называется, точно не знаю, или агробанк в России, надо, чтобы они имели возможность принимать платежи в долларах. То есть надо их подключить к системе SWIFT. Эту банк, этот конкретный банк или несколько банков, я не знаю, не суть. То есть, значит, что надо снимать какие-то санкции. Санкции наложила Европа и не только Европа, и многие другие страны. Соответственно, надо, чтобы они согласились, тоже сняли, чтобы с них сняли санкции с Россией. А Европу вообще не пригласили даже участвовать на этих переговорах, челночных переговорах США. Россия, США, Украина. Европы там нет. Но они есть. То есть мы думали, что есть только три плеера, три игрока, а их оказывается четыре. А четвертым является Европа. И не только Европа, может быть, еще какая-нибудь там Япония стургнет, взбрыкнется и скажет, мы не снимем санкции. И вот буквально вчера Европа как раз-таки обсуждала усиление санкций на Россию. То есть получается, что? Получается, что Европа вставляет палки в колеса Трампу. Трамп хочет договориться об окончании войны. Путин ставит требование снять какие-то санкции. Я думаю, что какое-то количество санкций – это обязательно. Трамп скажет, окей, снимем. А Европа говорит, Европа показывает средний палец фактически. И тут оказывается, они тоже здесь есть. А что-то мы не заметили, что Европа тоже здесь существует. И Европа же поставляет оружие, Европа поставляет деньги Украине. То есть они как бы имеют право голоса тоже. И что же это будет дальше? То есть Трамп не монарх сия, нет, сия вселенной. Трамп может быть монархом в отдельно взятой стране, типа Соединенные Штаты Америки. И то я не думаю, что у него это получится. Но уж никак он не может принимать решение о снятии санкций единогласно. Нет, не так. Один он не может принимать такие санкции. Чем это закончится, посмотрим. Но то, как Трамп руководит сейчас в стране путем издания Executive Orders, знаете, я не помню, как точно эта идиома звучит английская. Throw everything on the wall and see what sticks. Что-то такое. То есть ляпни кучу всего на стену и посмотри, что приклеится, что останется. То есть это, мне кажется, вот это, надо посмотреть точно эту идиому. Она хорошая идиома. Это именно то, чем занимается Трамп. Executive orders, исполнительный указ, такой, другой, третий. Вся стена увешана этими исполнительными указами. А что-то прилипнет, а что-то нет. Потом начинают судьи возражать и говорить, блокировать то-то и ту или иную, тот или иной executive order. і, значить, що-то відміняється. І він опять возвращається, і переділює, і смягчає, і уменьшає. Але що-то все одно залишиться прилипленим, приклеєним к стінці. Із того, що на неї бросили. На эту стенку несчастно. Но это внутри страны. Он не может делать то же самое в Европе. Европа, конечно, слабая. Но у них есть тоже какое-то чувство собственного достоинства. И я не знаю, насколько низко может прогибаться Макрон, например. Или другие руководители стран. Не знаю. Ну так, мне кажется, что это проблема. Это проблема. И проблема это прежде всего для Украины. Если, конечно, Украина хочет, чтобы было подписано соглашение о прекращении огня, а потом какое-то перемирие, то это проблема. То есть Украина договаривается с Европой, делает ставки на Европу об одном, об увеличении санкций. И Европа говорит, да, мы всегда с тобой, Украина. В это же самое время Украина договаривается с Трампом, а Трамп, наоборот, хочет снижать санкции. То есть ситуация такая патовая, вам не кажется? Вообще, я уже перестаю понимать, кто вообще чего хочет. Так, Елена пишет. Зеленский попал пальцем в небо. Конечно, он умрет. Мы все умрем в итоге. Так что не надо быть Нострадамусом, чтобы это утверждать. И это действительно факт. Он сказал, скоро умрет. И он сказал, что стать делать ставку на меня означает то, что из-за того, что он моложе, Зеленский, подразумевая это, он умрет не так скоро, как Путин, поэтому на него надо делать ставку. У него такая логика. Слабые-слабые и встейтменты, но так он сказал. Олена пишет, политика – это блеф. Верно. Это блеф, лицемерие, ложь, цинизм. Все, что угодно, только несправедливое и не что-то доброе и пушистое. Так, что еще? Так, Довгобраев стругнув, що потрібно ООН зовнішнє управління вести. Да, это вообще он, конечно, стругнул. Я вам недавно рассказывал о термине, который называется receivership. Это если есть некая компания, и у них там какие-то проблемы в компании, либо между партнерами, либо проблема в стоимости, в продажах. И, то есть, либо они уже подали на какое-то банкротство, там, Chapter 11, например, то могут сказать, у вас не получается руководить своей компанией, мы привнесем некую группу руководителей, которые будут наблюдать за тем, как вы руководите, и вмешиваться в это руководство. Это называется receivership. Я вам это вспоминал в связи с тем, что такие разговоры шли, мол, в университетах, которые там не боролись с прохамасовскими и пропалестинскими демонстрациями, и не то якобы читали в курсах по Ближнему Востоку, в программе, по Ближнему Востоку, и хотели, мол, туда тоже ввести какую-то надзорную. Трамп хотел ввести, чтобы какие-то надзорные группы, которые следили бы за академическими предметами и что в них преподается. То есть типа ресивершип в университетах. Но то, что сегодня предлагает Путин, он, конечно, обнаглел полностью. Вести ресивершип для Украины, это называется. То есть якобы Украина сама не способна управлять своей страной. И поэтому надо, чтобы кто-то извне пришел и управлял страной по имени Украина. Это, конечно, бред. Почему в суверенной стране нужно, чтобы кто-то ей управлял? Как хотят, так и пусть управляют. Хотят, чтобы была сильная коррупция в Украине? Пусть будет. Они так хотят, это их страна, им так нравится. Может быть, им нравится, что все очень четко, что есть законы, которые не надо соблюдать. Зато все берут взятки, и всегда все решаемо. Я уверен, что огромное количество людей хотело бы такую схему жизни. Когда ты знаешь, что надо долго ждать где-то чего-то, но если дать кому-то сумму, то он возьмет с удовольствием, и вопрос будет решен. Кто-то, у которого нет денег, понимает, что я буду ждать до скончания света вот этой бумажки, документа, разрешения, не знаю чего. Но у меня нет денег, чтобы дать взятку. И если украинцев это устраивает, пусть они так живут. Это не чье дело устраивать рассказывать украинцам, как им руководить своей жизнью. То есть нам может не нравиться, мы, может, удивляемся, мы, может, высказываем некое недовольство. Как частные лица со свободой слова, мы можем говорить все, что угодно, но своими грязными руками не лезьте в страну Украины, пока они сами не попросят. Яков, почем яйца на американщине? Есть, смотря где вы будете покупать. Если Trader Joe's, то нормальные цены, более-менее. $5 с чем-то за коробку дюжина. Если будете покупать в Whole Foods, меня поправляли, Whole Foods надо говорить, извините, так называется магазин. И мне сказали, что из-за этого, как я вообще могу преподавать английский, если я не произношу букву S в названии магазина Whole Foods. Food – это еда, а foods, наверное, это множественное число. Хотя странное очень было бы иметь такое. Но так как я не сказал Whole Foods или Trader Joe's, а я не говорю так, и никто, кого я знаю, не называет магазин Trader Joe's с апострофом, когда говорит по-русски. Такой рунглиш. Такое, так оно прижилось. Да, так, в Whole Foods все. Фу, не хочу так говорить. В Whole Foods. В Whole Foods намного дороже. $8, $9 в нью-йоркском Whole Foods. Я видел до $14 цена за дюжину. Но тут же в трех кварталах от нью-йоркского Whole Foods в Мидтауне существует нью-йоркский Trader Joe. Без S, говорю. Там дешевле. Вообще Trader Joe хороший магазин. Но жена говорит, что мясо лучше в Whole Foods. Потому как ей свинина, никакая американская, кроме Whole Foods магазина, не нравится. Потому что у всех остальных свинины какой-то запах. А в Whole Foods-кой нет запаха. Пойми их, этих украинцев. Джустар пишет, Якова, Китай готується до захоплення Тайваню. Це не добре. Чи добре? Я не знаю. Прокоментуйте це. Іде тривала виважена підготовка на верфях Гуанчжоу. Будуються кораблі, які мають мости, щоб одразу бронетехніку перекидати на берег. Если есть какая-то вещь, которая меня абсолютно сегодня не волнует, то это корабли, которые строятся в Китае. Кстати, Китай обошел Соединенные Штаты Америки по кораблестроению. И это нас очень волнует. Не меня лично, но кое-кого там наверху. Не будем называть имена. То, что у них лучше с этим делом, мы уже поняли, смирились. Ну, мы, конечно, можем там показать пару авианосцев. Но они впереди. Трамп не будет никак лезть в серьезный конфликт, мне кажется, с Китаем. Трамп продаст всех и вся, и в частности Тайвань. Потому что make America great again, а не make Taiwan great again у нас. Я помню, как Нэнси Пелози раздражала Китай, когда еще было при правлении Байдена. Она взяла и поехала встречаться с властями Тайваня. Она все-таки была спикером Нижней Палаты, то есть третье лицо в стране. И сделав такое официальное лицо, бесстрашное, как говорили Нэнси Пелоси, она плюнула в лицо Китаю. Волнует ли меня это? Не очень. Так, Дмитрий пишет. Доброе утро, Яков. У нас в компании первое увольнение из-за ситуации в экономике. В какой компании? Объясните, что это за компания? Продуктовая, консалтинговая. В какой стране она находится? В Штатах вы находитесь или нет? Ситуация в экономике, я пока не вижу, что она плохая экономика, если честно. Но под это могут увольнять людей, если хотели и так уволить людей. С другой стороны, являются ли для вас конкурентами сотни тысяч людей, которые работали на федералов и из-за вот этих супер-дупер реформ Маска, когда уменьшается штат везде и повсюду, они вышли на рынок искать работу. Но еще раз говорю, я не считаю, что там работали хорошие специалисты, которых уволили, и из тех, которых уволили. Поэтому надеюсь, Дмитрий, что вы сможете с ними конкурировать. Дмитрий пишет, что он, что это в Нью-Йорк-Сити, в Нью-Йорке. Я не очень понимаю, почему, на какие компании влияет, сильно влияет текущее состояние экономики. Оно не очень плохое, вообще неплохое. Так, объясните, почему Ушу и Венса встретили в Гренландии Янки Go Home? Потому что в Гренландии свобода слова. И это нормально. Аниме пишет, Путин не собирается делать перемирие еще. А Зеленский собирается? До осени, пишет аниме. Только. Давление на Путина остановит войну. И на Зеленского. На Зеленского тоже нужно давить. Зеленскому тяжело, я его, с одной стороны, понимаю, он между двух огней, между молотом и наковальней. Between the rock and hard place. С одной стороны, люди на него давят, непонятно, чего хотят люди украинские, я не знаю. Вы говорите, что я не должен верить опросам, что 82 человека считают, что нужно продолжать войну. 82%, извините. Не знаю, не могу сказать. Так, Смайли Джек пишет, и Ленин такой молодой, и Красный Октябрь впереди, как сказал Грок. Ленин в 47 уже давно умер, он в 53 на самом деле, по-моему, 54. Изменив мир, а Зеленский в 47 просит другие страны не бросать его. То есть вы хотите сказать, что Ленин не такой, как Зеленский? Да, они отличаются. Олена пишет, я считаю, что зная, какой Путин боягуз, Зеленский специально говорит о его смерти, чтобы у Путина возникла психосоматика, и он сдох от страха. Я думаю, что Путин смеется в белокурые усы своего пресс-секретаря. Так. Goodman пишет. Яков, а помнишь ли ты свой первый сон, где ты говорил только на английском? И если да, то какие у тебя были эмоции? Я такого не помню, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что какие-то могут быть эмоции. В-третьих, я думаю, что когда человеку снятся сны, он не контролирует, на каком языке он говорит. Стоящая стабильная пишет. Здравствуйте, Яков. То, что вы умеете рассуждать логически, если то иначе все, не означает, что на это способен Зеленский. Еще раз говорю, он в очень тяжелой ситуации. Мне легко рассуждать, сидя здесь, в теплой Флориде. В теплой и в прямом, и в переносном смысле. Black Cat пишет, взаимоотношения между странами не одно и то же, что отношения между людьми, поэтому такие аналогии не работают. Окей. Трейдер Джо, цель немцы. Почему это немцы, я не знаю. Я знаю, что они владеют еще и компанией Aldi. Есть такая сеть супермаркетов. Вот Aldi были немцы, но их перекупили. По-моему, Трейдер Джо их купили. Я не знаю, честно. Надо на Википедию идти лень. Так, Юрис, всем добрий день. Джустар пише, це буде чергове кидалово від США, яких вже було декілька. До речі, не знав, що старий Буш на Панаму вже нападав. Джош пише, свинину моя українська жена не їсть, а м'ясо і баранина в холфуді свіже і вкусніє. Хоча новозеландська баранина, морожене хороше і в Трейдер Джо. Вона також і хороша в Костка. Якщо ви маєте в виду ребрышки барані, то да. Вообще, как утверждают некоторые жены, баранина вообще самая здоровая из всех мяс, потому что бараны, говорят, не едят всякую гадость химическую. Если вы начнете там травку поливать какими-то непонятными пестицидами или что там у них еще есть, то бараны откажутся их есть, а глупые коровы будут. Энди пишет, Яков, $5 за дюжину, $4 за десяток. В Санкт-Петербурге $1.33 за десяток в Магните. Это, наверное, магазин такой. В Яйсах зарплаты программистов почти одинаковые. Ну, я вас поздравляю. Все остальное разное, но в Яйцах одинаково. Это неплохо. Так, дальше идем. Зеленский наркоман, пишет Dead Rabbit. Этого я не знаю. Этим многое объясняется. Это, я не знаю, что он наркоман. Поэтому сплетни не будем распространять. Я хотел вам сегодня прочитать, сколько у нас там времени. Один документик. Сейчас, может, какую-нибудь мелочь легкую. А потом в эту же самую тему. Да, глава ЦРУ Джон Рэдклифф написал, это пишет Радио Свобода, сказал, что без условий для прочного мира вооруженные силы Украины готовы воевать голыми руками. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф выразил уверенность, что украинские военные готовы воевать даже голыми руками, если не будут иметь условий, приемлемых для прочного мира. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США, которое транслировал CNN. Директор ЦРУ отметил, что Россия, вероятно, имеет перевес на поле боя и медленно продвигается вперед, однако способность украинского народа и армии к сопротивлению недооценивается уже несколько лет. Свои выводы об их готовности воевать дальше, если придется, глава ЦРУ сделал на основе своих размышлений и наблюдений как работника разведки. Джон Рэдклифф также заявил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине на условиях, которые приведут к длительному миру, и ЦРУ его в этом поддерживает. При этом американский лидер понимает опасность, которую будет представлять победа России, отметил глава разведывательного управления США. Рэдклифф допустил, что в случае успешных переговоров о заключении мира ни одна из сторон не сможет достичь максимальных целей. Да, то есть надо будет идти всем на уступки. И после вот этой новости надо перейти к документу, который я вам чуть-чуть выдержку зачту из него. Разведслужбы наши американские опубликовали ежегодный отчет, в котором они приводят, кто там у них враги. Кто гады паршивые для Соединенных Штатов Америки? Не у них, а у... Ну, вы понимаете. У Соединенных Штатов Америки. Intelligence Community. Это разведывательное сообщество. У нас много всяких разведных. И вот они написали отчет. Там страниц на 30. За этот год, 2025 года. Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community. Ежегодная оценка угроз, которую делает американское разведывательное сообщество. В марте, буквально пару дней назад, 25 марта, был выпущен этот отчет, и из этого отчета говорится, что они оценили всяческие массивы угроз американским гражданам внутри и американским интересам в мире вообще. Вот. И они всячески рассуждали о том, что террористы есть, о том, что 52 тысячи смертей в Америке от синтетических опиоидов за 12 месяцев, которые закончились в октябре 2024 года. Это, кстати, если это правда, то это намного меньше, чем было раньше. Было 107, по-моему. Да, назвали врагов основных. В частности, Россия, Китай, Иран и Северная Корея индивидуально и коллективно являются, они бросают вызов американским интересам в мире, атакуя или угрожая другим в их регионах и асимметричным, и конвенциональным, и конвенциональной тактикой всяческих сил. Да. Ну и дальше в этом отчете, я вам его могу оставить ссылочку, если хотите. Дальше идет по странам и континентам, как говорится. Вот идут сначала, вот видите, illicit drug actors, это незаконные наркотики. И дальше транснациональные исламистские экстремисты, другие уголовники. И главное, вот эти по странам идет отчет. Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Вот. Я вам сейчас зачитаю кусочек из... которые относятся к России конкретно. Из этого документа раздел называется «Россия. Стратегический обзор». Читаем. Россия рассматривает свою продолжающуюся войну в Украине как опосредованный конфликт с Западом, и ее цель – восстановить российскую силу и безопасность в ближнем зарубежье против предполагаемого вторжения США и Запада. Увеличила риски непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО. Это Россия увеличила риски. Вызванная этим усиление и затяжная политика, военная напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и оборонно-промышленной базе, а также возросшим риском ядерной войны, создают как срочность, так и осложнение для усилий США по доведению войны до приемлемого завершения. То есть срочно, то есть надо заканчивать войну. Независимо от того, как и когда закончится война в Украине, текущие геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России подчеркивают ее устойчивость и сохраняющуюся потенциальную угрозу мощи, присутствуя и глобальным интересам США. Несмотря на огромные военные и экономические издержки в войне с Украиной, Россия доказала способность адаптироваться и показала устойчивость, отчасти благодаря расширенной поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи. Кстати, говорят, что Северная Корея прислала еще 3000 своих корейских солдат плюс технику для участия в войне против Украины. Президент Владимир Путин, похоже, полон решимости и готов заплатить очень высокую цену, чтобы одержать победу в том, что он считает определяющим моментом в стратегическом соревновании России с Соединенными Штатами, мировой истории и его личном наследии. Большинство россиян продолжают пассивно принимать войну, и появление альтернативы Путину, вероятно, сейчас менее вероятно, чем в любой момент его четвертьвекового правления. Вот видите, в отличие от Зеленского, который знает, что Путин скоро умрет, наши разведслужбы этого не знают. Читаем дальше. Усилия Запада по изоляции и санкциям против России ускорили ее инвестиции в альтернативные партнерства и использование различных инструментов государственного управления для противодействия мощи США при поддержке и подкреплении со стороны Китая. Отношения России с Китаем помогли Москве обойти санкции и экспортный контроль, чтобы продолжить военные усилия, сохранить сильный рынок энергоносителей и способствовать созданию глобального противовеса США, даже если это будет стоить большей уязвимости для китайского влияния. Россия также расширяет военное сотрудничество с Ираном, с Северной Кореей, что продолжает помогать ее военным усилиям и усиливает сотрудничество с противником США и коллективный потенциал. Наконец, Москва все чаще стремится играть роль помехи на западно ориентированных форумах, таких как ООН, а также использовать не западные организации, такие как Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, БРИКС. Группа – это группа для продвижения такой политики, как дедоларизация. Дальше. Россия продемонстрировала, что может преодолеть существенные экономические проблемы, вызванные продолжающимися военными потерями, западным введением издержек, высокой инфляцией и процентными ставками, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Используя финансовые импортозамещающие обходные пути, поддерживая низкий уровень задолженности и продолжая инвестиции в оборонную промышленную базу. Экономика России остается четвертой по величине в мире по ВВП и по паритету покупательской способности. Следующий параграф. Значительные потери сухопутных войск в Москве не подорвали стратегические основы ее военной мощи, включая ее разнообразные и надежные возможности ядерного сдерживания и асимметричные возможности, особенно в борьбе с космосом и подводной войной. Воздушные и военно-морские силы России остаются нетронутыми, причем первые стали более современными и боеспособными, чем в начале вторжения, имеется в виду воздушные. Россия разрабатывает растущий арсенал обычных возможностей, таких как ударное оружие театра военных действий для нападения на родину и развернутые силы и активы за рубежом, а также для того, чтобы держать союзников США под угрозой во время кризиса войны. Передовые российские программы в области космоса угрожают стране, вооруженным силам США и ключевым преимуществом в ведении боевых действий. Россия по-прежнему сможет использовать антиамериканскую дипломатию, тактику принуждения, дезинформацию, шпионаж, операции по оказанию влияния, военное запугивание, кибератаки и инструменты серой зоны, чтобы попытаться конкурировать ниже уровня вооруженного конфликта и создавать возможности для продвижения интересов России. Война в Украине должна Москве массу уроков по борьбе с западным оружием и разведке в крупномасштабной войне. Этот опыт, вероятно, станет вызовом для будущего планирования обороны США, в том числе против других противников, с которыми Москва делится полученными уроками. То есть слабости в России наше разведсообщество не видит. Россия и Арктика, такая вкладочка там в этом документе есть. Россия контролирует около половины всего арктического побережья и рассматривает регион как важный для своего экономического благосостояния и национальной безопасности. Москва хочет и дальше развивать свои арктические нефтяные и газовые запасы и позиции, и сама извлекать выгоду из ожидаемого увеличения морской торговли. Россия обеспокоена растущей экономической и военной конкуренцией с западными странами в регионе, которая усугубилась в прошлом году, когда НАТО расширилась и включила в себя два последних ранее не входящих в альянс арктических государства – Финляндию и Швецию. Война в Украине истощила финансы России и имеющиеся военные ресурсы для выполнения ее арктических амбиций, побуждающие Россию искать более тесное партнерство с Китаем в Арктике и приветствуя растущее участие западных стран. Интерес России к Гренландии в основном обусловлен ее близостью к стратегически важным военно-морским маршрутам между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, в том числе для атомных подводных лодок, а также тот факт, что в Гренландии расположена ключевая база США. Военный раздел по России. Масштабные инвестиции Москвы в оборонный сектор сделают российскую армию постоянной угрозой национальной безопасности США, несмотря на значительные потери России в личном составе и технике, прежде всего в сухопутных войсках во время войны с Украиной. Военно-воздушные и военно-морские силы России, несмотря на некоторые потери и расходование значительного количества высокоточных боеприпасов, по-прежнему способны обеспечить Москву региональными и глобальными силами проекции силы, в то время как ядерные и противокосмические силы России продолжают обеспечивать ее стратегическим сдерживающим потенциалом. Следующее. Украинский конфликт привел к улучшению некоторых российских военных возможностей. Например, первоначально Россия не использовала средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы. Однако она адаптировала и внедрила инновации, используя РЭБы, вот эти электронные борьбы, чтобы более эффективно мешать использованию Украиной радаров, GPS и беспилотных летательных аппаратов. Россия обладает возможностями нанесения точных ударов на большом расстоянии, в частности подводными лодками и бомбардировщиками, оснащенными крупными ракетами ЛАЗ, не знаю, что это такое, и противокорабельными крылатыми ракетами, которые могут представлять угрозу для нашей Родины, имеется в виду США. Москва увеличила свой оборонный бюджет до самого высокого уровня более чем за два десятилетия правления Путина и приняла меры по снижению воздействия санкций на свою военную и оборонную промышленность. Россия импортировала боевые припасы, такие как БПЛА, летающий аппарат, беспилотный, из Ирана и артиллерийские снаряды Северной Кореи, чтобы смягчить последствия международных санкций. Москве придется бороться с долгосрочными проблемами, такими как качество войск и коррупция, а также уровень рождаемости, ниже необходимого для ее пополнения. Но инвестиции ее в набор персонала и закупки должны позволить ей стабильно восстанавливать резервы и расширять сухопутные войска, в частности, в течение следующего десятилетия. Тем не менее, война в Украине будет тормозить эти усилия, пока она продолжается. Москве придется постоянно балансировать распределением ресурсов между крупномасштабным производством оборудования для поддержки войны, модернизацией, усилиями рекапитализации. Россия, ну, мне кажется, уже достаточно читать, уже скучно становится. И, ну, чуть-чуть буквально. И Путин, и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в продолжении дискуссий с Соединенными Штатами о том, как закончить войну, и продемонстрировали готовность протестировать частичное прекращение огня. Тем не менее, Путин, вероятно, настроен на потенциал затяжного конфликта, который может потянуть за собой российскую экономику и спровоцировать нежелательную эскалацию с Западом. А Зеленский, вероятно, понимает, что его позиции слабеют, будущее западной помощи не определено, и прекращение огня в конечном итоге может стать необходимым средством. Однако оба лидера на данный момент, вероятно, по-прежнему считают риски более длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворенного урегулирования. То есть, если люди Украины не будут довольны результатом, например, или России. Для России позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить некоторое стратегическое терпение. Для Украины уступка территории или нейтралитета России без существенной гарантии безопасности со стороны Запада может спровоцировать внутреннюю негативную реакцию и будущую неуверенность. Там еще есть раздел по кибер. Вот. по ядерному оружию массового поражения, по космосу. Ну, я уже не буду это все читать. В общем, понятно, что Россия остается сильной пока. И что меня удивляет, что тут, мне кажется, идут вразрез понимание разведслужб Америки, что нужно делать с Россией, и рассматривание России как врага, и тем, что пытается делать Трамп на переговорах. Рассматривать Россию и лично Путина как друзей. Как этот конфликт будет разрешаться, я не знаю. Давайте я почитаю ваши комментарии, на этом разбегаться будем, я думаю. ОП спрашивает, сколько вам лет? Мне 67 лет. Дальше, какие еще вопросы? Надо есть веганов, они тоже только травку едят. Да. Веганов людей, вы имеете в виду, надо есть. А что еще тут есть интересного? Джустар Яков, суть россиянцев, царя-батюшку целовати в его дупу и вмирати, не звертаючи уваги на свою семью. Может быть и так, не знаю. Дед пишет, максимальная цель России – то, что США выплачивает репарации из России за агрессию. То есть Россия хочет, чтобы мы выплачивали репарации. Маловероятно. Так, anything else? Максим 87 пишет, когда Standard & Poor's вверх пойдет опять. S&P, вы имеете в виду индекс, скоро пойдет опять. А что, еще не пошел разве? Уже пошел, по-моему. Посмотрите на графичек. Если не будет рецессии, тогда пойдет недели через 3-4. Если будет рецессия, тогда пойдет через полгода, наверное. Так, что еще? БРИКС могут уничтожить экономику США, отказавшись от доллара. Не так просто. Многие хотят отказаться от доллара, и это был бы действительно удар по нам в Америке. Но пока ни у кого не получается. Слишком уж доллар, как метастазы, проник через все. Так, anything else? Да, Россия предлагает предпоставить атомную электростанцию небольшую для миссии Илона Маска на Марс. То есть они уже давно, оказывается, обсуждают всяческие экономические возможности. И Путин предложил небольшую такую атомную станцию, чтобы была, вероятно, на борту корабля, который будет лететь на Марс. Я уверен, что Маску это понравится, и Маск еще больше полюбит Путина из-за этого, наверное. Итак, по сообщению агентства Reuters и Ager Press, Россия выражает готовность предоставить атомную электростанцию для будущей миссии на Марс, запланированную Илоном Маском. Предложение было сделано официальным лицом Кремля, в то время, когда Москва пытается развивать экономическое сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на санкции, введенные из-за войны в Украине. Вот видите, Европа вводит санкции, Россия научилась их обходить все равно, а США хотят снимать санкции. Он сообщил, что Москва может... это агентство сообщило, что Москва может... Или официальное лицо сообщило, что Москва может обсудить это предложение с Маском посредством видеоконференции. Предложение подразумевало на фоне того, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с Россией с целью возрождения двухсторонних отношений, которые находятся на самом низком уровне за последние десятилетия из-за войны в Украине. Москва пытается развивать экономическое сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на то, что санкции США против России остаются в силе. Опять. И все время забывается Европа. И санкции Европы тоже остаются. Маск, близкий друг Трампа, заявил в начале этого месяца, что его ракета Starship отправится на Марс к концу следующего года, несмотря на несколько удачных испытаний и скептицизм некоторых космических экспертов относительно его предполагаемых сроков. Если мы уже говорим о воздухе, о космосе, то можно еще сказать пару слов об авиации, обычной авиации. Короче говоря, United Airlines, полет номер 198, вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай. Летели часа два. И тут пилоты говорят, господа пассажиры, мы разворачиваемся. Из-за неких проблем с экипажем самолета. Что получилось? Один из пилотов этого корабля забыл паспорт. Представляете? То есть 2,5 часа летели они в Шанхай, но его туда не пустили, потому что нет паспорта. Его развернули. Там уже в Лос-Анджелесе их встречал другой экипаж, у которых есть паспорта. И они улетели опять-таки в Шанхай с задержкой в 6 часов. Я уверен, что будет выплачена компенсация компании United Airlines. Но как это вообще могло произойти? Кого винить в этом? Я не могу винить пилота в этом. То есть нарушен был процесс. Неправильный был процесс. Каким образом пилот мог пройти в самолет международных линий по маршруту, который ходил, не пройдя через паспортный контроль? Почему их не попросили предъявить паспорта в Лос-Анджелесе? Точно так же, как попросили предъявить паспорта пассажиров этого же самолета. Но история интересная. Процесс, конечно, улучшится, углубится, расширится. Но денег потрачено... Денег из-за этого потеряно немерено компания United Airlines. Вот такие новости. А за сим хочу с вами попрощаться ненадолго, до завтра. Я надеюсь, вы поставите достаточное количество лайков, что смотивирует меня на следующий выпуск, на следующий подкаст. Будьте здоровы, благополучны. Мира вам. Enjoy ваши лайфы. Пока.